Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире очередной выпуск информационной передачи «Хочу все знать». Добро пожаловать на Руба-радио, русское молодежное, бостонское молодежное радио. Сегодня у нас передача про музыкальную терапию. В студии я, Дмитрий Пух. У нас сегодня за пультом Константин. Константин уже только что был в эфире. Спасибо ему за то, что он тут давит на все кнопки для нас. Сегодня с нами несколько ку-ведущих. С нами сегодня Игорь, клавишник группы «Ложный перелом». Он уже был с нами в двух предыдущих передачах. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Здравствуйте. С нами также сегодня эксперт по многим профилям, но в данном случае он просто ко-ведущий, у него есть несколько вопросов. Александр. Здравствуйте, Александр.
Всем привет.
Ну и в роли эксперта сегодня выступает Алиса Апрелева. Я правильно произнес фамилию?
Правильно. Добрый вечер.
Здравствуйте. Алиса на данный момент является студенткой факультета музыкальной терапии и музыкальной композиции в Berklee College у нас тут в бостонской эре. В прошлом она выпускница курсов по кинокомпозиции в Сиэтле. До этого она была журналисткой в издательском доме «Аргументы и факты», очень такая известная организация. Ну, а до этого она была лингвистом, выпускницей филологического факультета МГУ, что, в принципе, очень большое имя, даже, наверное, побольше, чем «Аргументы и факты», я бы сказал. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Пожалуйста.
Поговорим мы сегодня про то, ну, тут две разные темы, я ко второй теме подойду чуть позже. Целенаправленно мы хотели поговорить о музыкальной терапии. Когда Игорь мне рассказал о вас и рассказал, чем вы занимаетесь, чему обучаетесь, это было просто очень интересно. Я думал, что он шутил, что это как бы, ну вот, пришел домой, там поставил какой-нибудь хороший джаз, Майлз поставил что-нибудь такое, и там отдыхаешь на диване с чашечкой пива. Ну, или так далее. А оказывается, он совсем не шутил. Поэтому, как бы, самый первый вопрос. Давайте начнем с самого главного, как бы, с того, что будет интересно всем. Что такое музыкальная терапия?
На самом деле, все примерно так и начиналось с музыкальной терапии, потому что, когда во время Второй мировой войны госпитали были переполнены в Европе, не хватало нянечек, не хватало врачей, и люди стали просто ставить музыку, или музыканты стали приходить и исполнять живую музыку для тех, кто находился в госпиталях. И люди стали замечать, что музыка помогает людям быстрее выздоравливать. Она приводит их в психологическое равновесие, она приводит их в лучшее физическое состояние. И с этого все началось в 20 веке, по крайней мере. И на сегодняшний день музыкальной терапией называется, собственно, использование музыки в терапевтических целях, то есть использование музыки для улучшения самочувствия, самоощущения человека в той или иной области. Иногда для улучшения, для достижения каких-то немузыкальных целей при помощи музыки, как, например, образовательных целей.
Понятно. Ну, это как бы немножко отвечает на вопрос о том, для чего она используется, но все-таки тяжело представить, что музыка – это не профилактическая мера, которая как бы не имеет живого веса. То есть как бы нельзя, или можно сказать, или есть такие исследования, где говорят, что вот эти 100 человек слушали музыку, и поэтому они вылечились на 5 дней раньше, а вот эти не слушали, и поэтому половина из них умерла.
Ну, то есть клинические исследования.
Да. Есть такие исследования, есть журналы по музыкальной терапии, они выпускаются уже на протяжении многих десятилетий, и в Европе, и в Австралии в основном, и в Америке, и можно со всем этим ознакомиться, и более того, посмотреть, насколько музыка помогает, скажем, пациентам с рассеянным склерозом, или помогает облегчить боль при родах, например, или помогает студентам, у которых проблемы с обучением, лучше освоить учебный материал. То есть можно посмотреть, насколько музыкальная терапия эффективна в той или иной области, и решить в каждом конкретном случае, насколько стоит применять музыкальную терапию или, например, может быть, таблетки вместо нее, или там операцию.
Ну, в общем, такие исследования есть, они признаются медициной местной, и действительно, иногда их можно как-то, так сказать, по-русски prescribe, прописать больному. Ты идешь к врачу своему, он смотрит тебя, ты мигаешь часто или спишь плохо, и он тебе говорит, давай-ка мы тебя пошлем на музыкальную терапию.
Так и происходит,
так, да. Проходит, да?
Да, есть исследования с контрольными группами, угу. с, да, не буду вдаваться в подробности. Но...
Тогда у меня есть такой банальный вопрос. А какие-то стили музыки больше работают, чем другие, или каждому свое?
В музыкальной терапии сейчас есть такое общее правило, что для терапии используется та музыка, которая наиболее интересна тому, кого терапевтируют. То есть это называется клиент или пациент. То есть человека, который слушает рэп в обычной жизни, его нельзя терапевтировать музыкально.
То есть нельзя сказать, что классическая музыка, она работает для всех, там кому-то это может быть и смерть, да?
Ну, не смерть, но, по крайней мере, она не поможет. Она, да, то есть если человек находится в больнице, и он изранен, там, не знаю, стеклом, и к нему не могут подойти врачи, потому что он просто, у него болевой шок, он никого к себе не подпускает, то надеть на него наушники и включить ему тяжелый рок может быть полезнее, чем надеть на него наушники и включить расслабляющую музыку, потому что это не поможет. А тяжелый рок, он начнет там прыгать, орать и перестанет замечать врачей, и они смогут к нему подойти.
То есть это сугубо индивидуальный подход к каждому пациенту?
Да.
У меня как бы, я хочу на секундочку вернуться, у меня близко к душе, вот вы сказали, помогает при родах.
При родах помогает,
это можно немножко больше информации вот именно поэтому? Нужно, точнее, я как бы объединю это с вопросом продолжения того, что говорил Игорь. Если есть пациент, который, у которого скоро будут роды, то есть сначала нужно определить, что этот пациент любит слушать.
Да, правильно.
И потом это можно использовать для, как это сказать, улучшения, нет.
Для облегчения.
Облегчения, для облегчения родов.
Ну, в какой-то степени да. Это, опять же, зависит от человека, потому что кто-то отзывается на музыку очень хорошо, и это помогает ему расслабиться или как-то уйти в музыку и просто перестать фиксироваться на физических ощущениях. А для кого-то музыка может стать слишком сильной стимуляцией.
В момент стресса, я понял.
Наоборот, спровоцирует боль.
Ну, неужели вот у меня создается такое впечатление, что это все так просто, что я люблю, допустим, рок, и каждый раз, когда я включаю рок, у меня наступает музыкальная терапия. Это вот так просто или там больше?
Ну, это примерно как использовать какие-то таблетки самостоятельно, без назначения врача, потому что можно, в принципе, хорошо ими воспользоваться, а можно и не очень.
О.
Поэтому в некоторых ситуациях, конечно, у музыки в общем и целом есть терапевтический эффект, который мы чувствуем, мы все чувствуем на себе, кроме тех людей, кто воспринимает музыку как шум, это отдельная такая болезнь, что ли. Ну, то есть есть такие люди, которые...
От нее музыка не лезет.
Да, которые... Для которых музыка, в общем, не полезна совсем. Но, в общем и целом, мы все используем музыку так или иначе для того, чтобы поддерживать себя в каком-то психологическом состоянии, иногда для того, чтобы... Да, там, расслабиться как-то или наоборот.
Ну, то есть есть отличие какое-то от обычного прослушивания музыки и именно терапевтического?
Есть.
Его можно как-то в нескольких словах...
Можно. Дело в том, что музыкальная терапия, кроме того, что это использование музыки в терапевтических целях, это еще использование музыки в терапевтических целях специалистом, который прошел специальную подготовку, как минимум на уровне бакалавра, часто, если особенно в психотерапии, это уровень мастера, магистра и доктора. Кроме того, музыкальные терапевты проходят специальную сертификацию, когда они подтверждают свою...
Ну, это говорит только о квалификации, а все-таки в чем различие?
Да. А что они делают все эти долгие годы?
Да.
Во-первых, они читают эти исследования, о которых мы уже говорили, то есть они смотрят, как правильно подходить в данном случае, то есть смотрят... Полезно ли использовать музыку в течение там, 45 минут, или полезно использовать музыку в течение 5 минут, а потом она перестает действовать так, как нужно, и начинает действовать так, как не нужно. Какие группы населения, какие группы пациентов отзывчивее к музыке? То есть есть какие-то болезни, когда или состояния, когда человеку музыка... Она будет приятна, но она не принесет пользы. То есть, например, если у человека если человек находится в послеоперационном отделении, ему нужно разработать какие-то группы мышц, то ритмическая музыка с моделированием, когда музыкальный терапевт показывает, какие физические движения при этом нужно выполнять под музыку, будут полезны для того, чтобы быстрее разработать эти группы мышц.
А то есть еще комбинация с физической терапией?
Да, это тоже есть. Часто еще есть комбинация с арт-терапиями другого типа, рисования.
А насколько психология входит вот в эту стезю?
Психология – это одна из сфер, что ли, где применяется музыкальная терапия. Я могу немножко рассказать о том, как моя практика происходит, потому что это по-разному происходит в разных учебных заведениях, но в моем случае все началось со школы, где с помощью музыкальной терапии под руководством куратора мы помогали ребятам с какими-то нарушениями, врожденными, как правило, или приобретенными, получать какие-то знания с помощью музыки, потому что или получать навыки социальные какие-то, то есть, например, ребята аутичные или люди слепые или с отставанием в развитии, они часто испытывают трудности при общении с ровесниками, например. Музыка позволяет им как-то встретиться в каком-то пространстве, в котором уже есть вот эта вот субстанция музыкальная, которая как проводник, она помогает им...
В общем, какая-то тема для общения у них появляется новая.
Да-да-да, то есть они... Это может начаться просто с того, что кто-то под музыку начинает выстукивать какой-то особый ритм, а другой ребенок начинает ему отвечать тем же ритмом или там, контрапунктом к нему. И с этого начинается их общение, которое может продолжиться. Здесь психологический, психотерапевтический момент присутствует, но здесь больше такая ритмическая функция музыки. На дальнейших стадиях, когда работа идет уже в больницах, например, с душевно больными людьми, уже начинается какой-то более глубокий психотерапевтический процесс, когда во время исполнения песни можно немножко отойти от текста, который уже присутствует в песне, и начать импровизировать, и в музыке задавать людям какие-то вопросы наводящие или спровоцировать их на то, чтобы они начали рассказывать о том, куда они мечтают попасть, что они чувствуют. И через это они могут получить какие-то возможности, во-первых, самовыражения, во-вторых, стабилизации просто в эмоциональном каком-то состоянии, потому что для многих людей просто тяжело встать утром, например, и для них музыка станет тем стимулом, который их вытащит из этого состояния. Опять же, налаживать связи с другими людьми, то есть когда их выпишут из этого заведения, куда они пойдут и как они. То есть для некоторых вот игра на гитаре, например, становится каким-то таким крючочком, который их держит в реальности. Потому что после выписки из больницы они могут продолжать играть на гитаре, скажем.
Классно. Я хотел бы сказать пару вещей. Во-первых, у нас с нами можно вопросы давать прямо в эфир на ruboradio.com. У нас есть чат теперь там. А во-вторых, я хотел бы прерваться небольшую музыкальную паузу. В данном случае даже сюрприз небольшой. Знаете что, я о нем поговорю после музыкальной паузы. Мы к вам вернемся через несколько минут.
В эфире ruboradio.com.
Мы все будем вместе. Не отводи глаза.
Ruboradio.com.
Ну что ж, мы снова в эфире. Я напомню, что в эфире информационная передача «Хочу все знать». С нами сегодня эксперт Алиса Апрелева, эксперт по музыкальной терапии. Спасибо еще раз, что пришли. Композиция, это правильно? Композиция, да, которая только что...
Композиция,
которая только что была в эфире. Насколько я знаю, сделал немножко перевод, называется «Лето Господне», правильно?
«Лето Господне», да.
И это с вашего компакт-диска, да?
Это с альбома «Люцидус», который вышел в прошлом году в России и распространился в Америку. Но был записан, кстати, в Бостоне. Альбом для трех виолончелей, барабанов и голоса.
Мы вернемся к этому вопросу. У меня есть именно по этой теме несколько вопросов для вас. Вот вы сказали одну вещь прямо перед тем, как мы ушли на музыкальную паузу. Вы сказали, что музыкальная терапия помогает некоторым людям вставать, просыпаться утром, или как-то, как вы сказали, как там было дословно? Ну, вставать вот с утра,
хорошо, да.
Двигаться в день, в жизнь. Я вспомнил, что у меня на будильнике, у меня на самом деле не стоит, это какая-нибудь там гнусная такая, а у меня стоит коллекция русского рока, и в зависимости от... Ну и причем она стоит еще на шаффл.
Да,
в зависимости от того, какая песня с утра идет, я либо просыпаюсь такой нормальный, такой бодренький, веселый, или нет, я никогда это не связывал с выбором музыки. Надо пройтись сквозь эту коллекцию и, наверное, поубирать вещи, которые я не очень сильно люблю.
Мудрая мысль.
Никогда не знал, что за этим есть вообще наука.
Дело в том, что музыка, она... ее особенность в том, что она действует на все сферы мозга, ну, почти все сферы мозга одновременно. То есть она не существует в одном полушарии, как, скажем, язык. Она по-разному воздействует на разные сферы. Я, опять же, не буду вдаваться в детали, но даже когда, например, в состоянии рассеянного склероза у людей уже потеряно... возможность общаться с другими людьми при помощи слов, когда они уже не узнают других людей, им можно сыграть ту музыку, которую они слышали. И здесь интересный момент. Исследования показали, что это музыка, которую люди слушают в основном с 16 до 25 лет. Вот в этот промежуток времени люди эту музыку уже не забывают никогда. Она для них становится как бы вот сама ну, как бы таким частью самоопределения, что ли. И если для пожилого человека с рассеянным склерозом сыграть в том или ином виде под гитару или просто поставить запись той песни конкретно, которую этот человек слушал много раз в этом возрасте, то он ее неизменно узнает, и более того, даже когда у него уже потеряны какие-то опорно-двигательные функции, когда он уже с трудом существует в этой реальности, он может обратно на какое-то время после сеанса музыкальной терапии, он может обратно вернуться и узнать людей или сказать несколько слов. И я это видела сама, это удивительно. А у людей, которые играют на каких-то музыкальных инструментах, вот Игорь, кстати, да.
И мне попало, спасибо. Склеротик, да, старый?
То есть, если вдруг такое случится, то в 90 лет, я думаю, что у вас останется возможность играть на аккордеоне.
Да, принесем ему аккордеон, и он сможет на нем как раз
сыграть. И он нас вспомнит.
Да, именно так. В продолжение, как бы, вот этот вопрос, который я задал про, точнее, не вопрос, а так, то, о чем я говорил насчет будильника, получается, что, в принципе, можно заниматься музыкальной терапией дома самому.
Можно, но...
Лучше с профессионалом.
Получится так, что это музыкальная терапия методом тыка называется в народе. Потому что можно угадать, мы уже говорили об этом, можно угадать, какая песня поможет, а можно не угадать. То есть, зная себя, конечно, да. И если особенно задуматься над этим и решить, что... да, я вот хочу вот именно достичь вот этого эмоционального состояния или этого физического состояния при помощи музыки, то можно... Одна из особенностей, опять же, музыкальной терапии в том, что при начале лечения или при начале работы с человеком первое, что происходит, происходит оценка его текущего состояния, какую музыку он слушает, в каких условиях он живет, есть ли у него какое-то музыкальное образование, есть ли у него какие-то предпочтения и так далее. И уже на основании этого... После этого ставятся цели, чего мы хотим добиться при помощи музыкальной терапии. Хотим мы, чтобы человек начал чисто говорить по-русски, или хотим мы, чтобы человек поддержал какое-то свое физическое состояние как можно дольше, и вот как при рассеянном склерозе,
ну, скажем,
например.
Такой практический, вот для, скажем, нас тут в студии, есть какая-нибудь простая методология, чтобы мы могли себе выбрать какую-то музыку для себя, чтобы просыпаться утром и, скажем, бодрее, чем немножко, чем обычно, шагать на работу.
Ну, я думаю, что в первую очередь нужно составить список тех произведений, которые вы слушали в возрасте 16-25 лет. После чего...
Свой машина времени. Недаром, да, у нас это все идет постоянно.
А потом посидеть с карандашом и просто, может быть, сделать таблицу, выписать эти вот, там, не знаю, 20 произведений, композиций, песен, и сделать таблицу, вот эта песня, с ней я чувствую себя бодрее, с этой песней я себя чувствую меланхоличнее, с этой песней я чувствую себя лиричнее, влюбленнее или что-то еще, и в зависимости от того, какого эффекта хотите добиться, можно использовать это на своем будильнике, наверное. В какой-то степени это будет музыкальной терапией, но...
Ну, скажем, для людей с не сильным уклоном от, не знаю, что ли, от среднего психологического развития, не там, со склерозом, не с аутизмом, это вообще как-нибудь практический смысл имеет заниматься музыкальной терапией или это именно для людей таких?
Я думаю, что имеет, потому что... Мы все так или иначе начинаем чувствовать себя лучше, когда вокруг нас правильная музыка. Мой особый интерес — это то, чем я... Исследования, которыми я занимаюсь, это то, как при помощи музыки матери, только что родившие ребенка, могут установить связь с этим ребенком, потому что сейчас наше общество устроено так, что у нас мы потеряли вот эту вот связь поколений, и люди часто не знают. Они первый ребенок, которого они видят, это ребенок, вот, который родился у них только что. И часто бывает трудно установить вот эту вот связь эмоциональную с ребенком, которая очень важна и для нормального развития ребенка в последующем, когда он уже взрослеет, все эти вот то, чего он не добрал в младенческом возрасте, они могут вылезти позже. И для матери, потому что для нее это тяжело, это гормональные какие-то изменения сильные, это изменение полностью того, как устроена ее жизнь, это часто прекращение общения с друзьями, которые еще не родили кого-то. Вот, поэтому вот эта связь между матерью и ребенком очень важна, но часто она бывает потеряна именно из-за того, что у нас ритм жизни другой. И в разных областях проводились исследования, которые, в общем, я пыталась собрать и как-то переформулировать в области музыкальной терапии. И, в общем и целом, складывается такая картина, что когда матери поют своим детям, причем есть два вида песен, есть колыбельные, которые помогают укачать ребенка вечером, а есть игровые песни, которые помогают с ребенком как-то играть и привести его в какое-то более подвижное состояние, и за счет которых ребенок во многом учится. Вот эти песни, они помогают установить вот эту связь, и я еще не производила этого исследования, потому что у меня не было возможности. Я надеюсь, что это случится, как только я получу эту степень и смогу это исследование воплотить в жизнь, но я думаю, что, в принципе, это может даже предотвращать, скажем, послеродовую депрессию или даже, наверное, предотвращать распад брака в какой-то степени, потому что если... Опять же, у родителей этого новорожденного ребенка есть какие-то любимые мелодии, которые они слушали до появления ребенка, и можно проводить терапию вот, между матерью и отцом по эмоциональному какому-то воссоединению их после.
Понятно. В общем, если времени на нормальный, как сказать, дейт нету, можно, по крайней мере, собраться и послушать что-нибудь, что они знают оба, и расслабиться.
Да, причем это может быть буквально одна-две встречи с музыкальным терапевтом, который им поможет вот найти вот это вот средство как-то общаться друг с другом при помощи музыки, потому что это очень сильно помогает, да.
Ну, то есть это такое ощущение, что это какая-то ветвь психологии, то есть музыкальный терапевт — это просто еще один такой психолог, к которому вы идете, который вам просто пытается на другой стезе найти те же самые коммуникации.
Это не всегда психология, я думаю, что это просто мой такой уклон туда. На самом деле, очень большое количество музыкальных терапевтов работает в сфере образования, и не только спецобразования, но еще в сфере раннего развития, скажем. То есть музыкальная терапия, она не только лечит, и с помощью нее не только происходит профилактика, но еще помогает человеку любого возраста развиться так или иначе до более полного воплощения его потенциала.
Выше есть среднего.
Ну да, наверное. То есть с музыкой лучше, чем без музыки, в общем.
То есть я хотел вот этот вопрос задать. Используется ли терапия только для того, чтобы подняться обратно куда-нибудь, откуда вы упали, в каком-то направлении, или, может быть, использовано и для того, чтобы подняться выше уровня, на котором вы уже находитесь в любой области. И по вашим словам, именно так. Это может помочь не только вернуться обратно к чему-то, но и продвинуться вперед в каких-то областях.
Я уверена в этом. В английском языке есть такой термин quality of life. Вот, если перевести на русский, то это будет качество жизни. Мы это не особенно употребляем, но вот в музыкальной терапии, в медицине это используется. В общем и целом, музыкальная терапия, музыка помогает повысить это качество жизни. Ну, то есть, видимо, это примерно как здоровый образ жизни, или там хорошее, правильное питание, или там занятие спортом. То есть, в принципе, можно обойтись без этого, и все нормально. Но если помнить, что есть такая возможность, и это использовать, то можно жить лучше.
Я так думаю, что, в принципе, там рассматривание картин каких-нибудь видов природы.
Но это еще,
да, это все, наверное, лежит в одной и той же области.
Ну, вот я не знал, вы сказали, что музыка оставляет отпечатки в обоих сторонах мозга. То есть не лево, не право, а как бы она везде.
Она и слева, и справа, и сзади, и она даже в гипоталамусе, то есть в самом центре, там, где дыхательная и система, там, где система пищеварения. То есть вот чувство ритма, оно, например, обрабатывается, скажем так, именно там. Именно поэтому, если вы попробуете включить музыку ритмичную, вот, типа той, которая играет сейчас, и попробуйте пройти по комнате не синхронно с этим ритмом, это будет сделать очень и очень сложно. Именно поэтому при реабилитации, да, людей после каких-то травм, травм мозга или просто травм там каких-то, когда нужно восстанавливать мышечную активность и так далее, музыка очень помогает.
Ну, в принципе,
именно потому, что она заставляет уже сама по себе.
Ну, в принципе, в обычном джиме, когда делаешь упражнения, тебе тоже ставят музыку ритмичную, потому что она помогает.
Да, да.
Понятно. Ну, давайте мы прервемся еще на одну музыкальную паузу из того же цикла.
Полечимся
немножко. И вернемся в эфир буквально через пару минут.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием. If the people grow through the time, through the air, just like the trees do, I'd know where to stretch my arms, where to search for a cure.
Реклама на Руборадио.
Суета городской жизни, стресс корпоративной гонки, серый налет бытовухи, непрерывное напряжение нервной системы. Остановись, вернись к истокам. С 1 по 3 июня на ложе первобытной природы вкупе с рекой, бассейном и финской сантехникой тебя ожидают 2 электрические концерта, зажигательные джемы, олимпиады, ярмарка, драм-серкл и классная незабываемая тусовка до утра. Эхо 2012. Вернись к своим истокам.
Информация на www.russianrock.net.
Дмитрий Фрэнклах, лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Ruboradio.com.
Ну вот, мы снова с вами. Я напомню, что в эфире передача «Хочу все знать» про музыкальную терапию. С нами сегодня Алиса Апрелева, студентка факультета музыкальной терапии и музыкальной композиции в Berklee College, выпускница курсов по кинокомпозиции, журналистка издательского дома «Аргументы и факты», а до этого лингвист, выпускница филологического факультета МГУ. Спасибо еще раз.
Звучит так, как будто я всю жизнь учусь.
Это замечательно.
Учиться, учиться. Еще раз учиться.
Учиться, да. Что только что прозвучало? Как называлась эта композиция?
Если я не путаю, то это была еще одна композиция с альбома «Люцидус». Я, честно говоря...
Святая... Нет, это у меня так было написано. Это что-то «Причастие». Другое. По-моему, это было вот это. Хорошо, поспорим потом. Ну, вопрос мой, в принципе, я хотел спросить именно про этот альбом. Что означает «Люцидус»?
«Люцидус».
«Люцидус». И почему так был назван диск?
«Люцидус» — это латинское слово, оно много семантически, оно очень многогранное, значит, очень много. Это одновременно состояние света, физического света, и состояние ясности, то есть это такое состояние ясности разума, что ли. И все это находится в мужском роде. То есть, в принципе, речь идет о, ну, божественном начале, что ли. Но это не месса, и это не какой-то там богослужебный набор композиций, это просто какой-то духовный поиск чего-то еще, кроме материального мира.
Это можно сравнить с тем, к чему стремятся, например, йоги?
Просветление.
Просветление.
Да, наверное, в общем. То есть это вот когда человек видит свет, и он пытается в этом направлении идти, но он не очень еще понимает, откуда это все и зачем.
А почему именно так назван диск?
Я просто пыталась найти какую-то идею, объединяющую все те композиции, которые у меня были на тот момент. А композиции, они и на русском, и на английском, и мне нужно было найти какую-то вот объединяющий мостик. Да, я подумала, что латынь, она, в принципе, она такая четкая, определяющая, и в то же время очень объемно определяющая какие-то концепции, поэтому... Вот как-то оно само сложилось, как мозаика. Валялись куски, и потом оно сложилось все такое.
Вот у меня возникает такой вопрос. Твоего бытия филологом и других перечислений наград, которые только что было озвучено Дмитрием, ты еще довольно уникальный музыкант. Вот надо было быть обязательно быть музыкантом, чтобы быть музыкальным терапевтом?
Да, потому что мы уже говорили о том, что в музыкальной терапии... используется музыка, которую предпочитает пациент или клиент, или тот человек, который приходит к музыкальному терапевту. Еще один момент очень важный – это то, что в музыкальной терапии, как правило, используется живая музыка. Поэтому музыкальный терапевт в идеале должен владеть многими музыкальными инструментами. Гитара – это основное, голос – это второе основное. Кроме того, фортепиано, перкуссия, то есть всякие там африканские барабаны, трещотки и все это. То есть нужно более-менее представлять себе, как устроена ритмическая структура музыки тоже. Вот. А если есть какие-то другие навыки, арфа, например, арфотерапия очень широко используется.
То есть как минимум нужно иметь музыкальное образование.
Да, и образование музыкального терапевта – это образование, которое объединяет в себе... как музыкальные какие-то навыки. То есть там нужно знать и музыкальную теорию, и музыкальную историю, чтобы ориентироваться в процессе и, в принципе, представлять себе, как изменить музыку во время сессии таким образом, чтобы она смогла захватить пациента и служить ему на пользу. Потому что если прийти и просто сыграть песню с закрытыми глазами, отвернувшись от пациента, ну или там просто глядя куда-то в другую сторону, и просто сыграть ее так, как она записана на пластинке Битлов, то это вряд ли принесет какую-то пользу, потому что основное, что происходит во время музыкально-терапевтической сессии, это взаимодействие пациента и музыкального терапевта на почве музыки. Как правило, у пациента в руках есть еще и какие-то перкуссионные инструменты, или он сидит за... фортепиано вместе с музыкальным терапевтом. Или он говорит, что я сегодня хочу спеть вот эту песню. И музыкальный терапевт берет и начинает играть эту песню. Иногда даже, когда он ее не знает, просто просит пациента напеть мелодию и сходу должен суметь саккомпанировать так, чтобы пациент, клиент не чувствовал себя брошенным в этой ситуации. То есть он сказал, что да, мне вот это вот нужно сейчас. И очень важно уметь это дать человеку в этот момент. И, как я уже говорила, нужно уметь импровизировать музыкально, ритмически, нужно уметь импровизировать в тексте так, чтобы в зависимости от того, что нужно этому человеку, ему это принести.
В общем, нужно быть одновременно и музыкантом, и психологом.
Ну, да. Кроме того, это не обязательно психология, потому что музыкальная терапия очень... широко используется в медицине тоже. Я уже говорила про скорую помощь, да, когда человек, например, изранен, он не может подпустить к себе врача. Или, например, на поздних стадиях раковых заболеваний людям просто уже нельзя обезболивать, потому что это их начинает убивать. И музыка может им помочь немножко расслабиться и как-то отвлечь их внимание. Понятно. От процедур, которые с ними делают.
Вот в двух... композициях, которые мы прослушали сегодня, вы пели, но, по-моему, вы еще играли на чело, да?
Виолончели.
Виолончели. Тяжело по-русски, да, у меня?
Да вообще, беда.
А на каких еще инструментах вы играете?
А, так.
Попробую угадать. Гитара.
Есть такое.
Фортепиано. И что там еще было? И перкуссионные инструменты.
Да, есть такое.
Арфа?
Арфа немножко. Я начинаю, но не знаю, что из этого получится. Арфа дорогой инструмент, поэтому у меня пока ограниченные возможности заниматься ей.
У нас осталось всего несколько минут. Я хотел вас спросить самый главный вопрос. Это диск Lucidus.
Угу.
Где его можно послушать и скачать, ну или купить?
Есть такой веб-сайт aprelevo.com. И там есть раздел Lucidus, да, и в общем там есть все ссылки, и можно послушать и посмотреть видео. Да.
А насколько я знаю, сегодня сделал небольшой ресерч, купить его можно не только на Amazon, но еще, по-моему, уже на Google Play тоже. Либо частично, то есть мелодия за мелодию, либо можно сказать весь диск, что я сегодня и сделал.
Уже... Я еще не видела, но, наверное, да.
Уже, уже работает, уже есть в обоих местах.
Это хорошая
новость. Это гарантирую. Еще раз, диск называется Lucidus от Алисы Апрелевой. Я задам такой быстренький вопросик. У нас буквально 2 минуты осталось. Именно вот про диск. Я покопался немножко и перевел название. Попытался перевести название мелодий на русский язык. Они все, в принципе, названы по-латински. И мне показалось, может быть, это мне только показалось, но такое ощущение, что нить названий, нить того, что происходит, как бы тянется сквозь, ну, историю точно, но и даже кое-где переплетается с Библией.
Переплетается.
Это
есть.
То есть это не, мне не кажется, это, ну, хорошо.
Не случайно.
Не случайно, да.
Да, есть такое.
И имеет ли какое-то отношение, были ли какие-то мысли во время организации этого диска в сторону музыкальной терапии? Например, купив этот диск и поставив его, можно ли добиваться каких-то результатов?
Подешевле.
И кому?
Для меня это сам процесс создания диска стал музыкальной терапией, потому что виолончель относительно новый инструмент для меня, то есть я не училась на ней играть в детстве. Я
Незаметно.
Начала играть чуть-чуть позже, и поэтому, когда я услышала, вот как сочетаются вибрации виолончели и голоса, для меня это было очень терапевтическим моментом. И потом, когда мы презентовали диск, например, в Москве, я просто видела, как меняются лица людей, как люди, вот они из какого-то такого горбленного, несчастного, просто серого такого обыденного состояния, которое они даже не ощущают, которое вот у них просто есть. Они в конце концерта, они становятся такие более... не знаю, они начинают глубже дышать, да, у них улыбки на лицах. И, видимо, то же самое происходит после концертов «Апокалиптики», например. Просто есть какие-то инструменты, которые вот влияют на человека.
Я сегодня начал слушать этот диск где-то после обеда сразу. До обеда у меня был такой тяжелый день, много работы. После обеда был день не легче, но ощущение, и мне даже кто-то на работе сказал, что выглядишь лучше, чем вчера. А вчера я выглядел просто хуже, чем еще в понедельник. То есть, ну... Получается, что просто прослушивание для меня лично, вот виолончель, она мне всегда нравилась. Скрипка, виолончель, вот эти два инструмента, которые так мнут и массажируют душу, я бы сказал. Лично мне. Ну, это как бы лично у меня.
То есть ты был с помятой душой.
Помятый, да, такой хорошо замученный. Ну что же. Алиса, еще раз спасибо.
Спасибо вам.
За то, что пришли и рассказали нам немножко про музыкальную терапию. Еще раз напомню, что диск Алисы, который называется Lucidus, можно купить на... Еще раз сайт можно?
Сайт aprelevo.com.
aprelevo.com или на Amazon, или на Google Play, если у кого-то есть вдохновение туда пойти. Спасибо еще раз, что пришли. С нами сегодня в студии была Алиса Апрелева, студентка факультета музыкальной терапии и музыкальной композиции в Berklee College. Ну и так далее, и так далее. С нами сегодня в студии также были Александр, эксперт по многим профилям. Спасибо, что пришли, Александр.
Спасибо, спасибо. Всем счастливо.
А также с нами сегодня был Игорь, клавишник, басист и аккордеонист группы «Ложный перелом». Спасибо, Игорь.
Вам спасибо.
За пультом сегодня с нами был Константин. Он нам показывает, по-моему, скрипичный ключ.
Ударение он тебе показывает.
Да, ударение. Спасибо, Константин. Ну и я, Дмитрий Пух. Я думаю, мы встретимся с вами на следующей передаче. Счастливо.
Посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушаю русское радио с чистой совестью.
Труборадио.com